Глава шестая, в которой речь идет о новых действующих лицах, встреченных господином Кирабаном в караван-сарае Рисара. Караван-сарай Рисара, как и все строения подобного рода, прекрасно приспособлен для путешественников, останавливающихся в нем прежде, чем войти в Трапезунд. Его управляющий, или, если угодно, надзиратель, некий турок по имени Кидрос, проныра более тонкий, чем обычно бывают люди этой категории, управлял заведением с редким умением. Он всегда соглашался с мнением своих постояльцев в их, разумеется, интересах, которые он прекрасно понимал. Чтобы согласовать, например, счет за услуги, управляющий заранее раздувал его, а затем из чистого снисхождения к достойным гостям снижал так, что в итоге все еще оставался в выигрыше. Караван-сарай Рисара был устроен таким образом. Просторный двор окружался четырьмя стенами с широкими воротами. С обеих сторон ворот возвышались два караульных помещения, украшенные турецким флагом. С их верхушек можно было в случае чего обозревать окрестности и контролировать дорогу. Внутри двора находились отдельные комнаты, в которых путешественники проводили ночь. Днем чаще всего эти комнаты пустовали. Несколько сикамор отбрасывали на песчаную почву слабую тень. Здесь же был глубокий колодец с бесконечной цепочкой подъемника. Бодейки опорожнивались в полукруглый бассейн. Что еще? Ряд стоил под навесом, в которых всегда заготавливалось достаточно пищи и подстилок для лошадей. Наконец, имелись колышки для привязывания мулов и верблюдов, менее приученных, чем лошади, к удобным конюшням. В тот вечер в караван-сарае, хотя и не полностью занятом, все же остановилось некоторое число путешественников, ехавших либо в Трапезунд, либо в восточные провинции, Армению, Курдистан или в Персию. Гости занимали комнат 20 и по большей части уже поужинали. Во дворе прогуливались двое. Они оживленно разговаривали и прерывали беседу лишь для того, чтобы иногда выйти за ворота и бросить нетерпеливый взгляд на дорогу. Этими двумя, одетыми в очень простую одежду, чтобы не привлекать внимания, были господин Сафар и его интендант Скарпант. «Повторяю вам, господин Сафар, — говорил последний, — что это и есть караван-сарай Рисара. Именно здесь и сегодня Ярхут в своем письме назначил нам встречу». «Собака! — воскликнул Сафар. — Как может быть, что он до сих пор не прибыл? И откуда эта идея привести сюда молодую Амазию, вместо того, чтобы доставить ее прямо в Трапезунд?» Безусловно, Сафар и Скарпант не знали о крушении Гидары и его последствиях. «Адресованное мне письмо Ярхуда прибыло из порта Атины», — продолжал Скарпант. «Оно ничего не сообщает о похищенной девушке и содержит только просьбу приехать этим вечером в караван сарай Рисара». «И его все еще нет здесь!» — вскричал господин Сафар, снова делая 2-3 шага к воротам. «Пусть он поостережется испытывать мое терпение. Я предчувствую, что какая-нибудь катастрофа...» «Почему, господин Сафар?» «Просто погода на Черном море была очень плохой. Вероятно, Тартана не могла добраться до Трапезунда и была отнесена к Атинскому порту». «Откуда мы знаем, Скарпант, что Ярхуду с самого начала удалась попытка похитить девушку в Одессе?» «Капитан не только смелый моряк, господин Сафар, — ответил Скарпант, — он очень ловок вообще». «Ловкости не всегда достаточно», — прозвучал в ответ спокойный голос мальтийского капитана, который уже несколько мгновений неподвижно стоял на пороге караван-сарая. Господин Сафар и Скарпант сразу же обернулись, и интендант вскричал: «Ярхут!» «Вот он, наконец», — довольно грубо сказал господин Сафар, направляясь к мальтийцу. — Да, господин, — ответил капитан, почтительно кланяясь. — Да, вот и я, наконец. — А дочь банкира Селима? — спросил Сафар. — Ты что, провалился в Одессе? — Дочь банкира Селима, — доложил Ярхут, — была мной похищена около 6 недель назад, почти сразу же после отъезда ее жениха Ахмета, вынужденного следовать за дядей в поездке вокруг Черного моря. Я немедленно направился к Трапезунду, но из-за плохой погоды в равноденствие мою Тартану отнесло на восток. И, несмотря на все усилия, она была выброшена на прибрежные скалы Атины. И весь мой экипаж погиб. — Весь твой экипаж? — воскликнул Скарпант. — Да. — А Амазия? — быстро спросил Сафар, которого гибель Гидары, казалось, мало тронула. — Она была спасена, — ответил Ярхут. — Спасена вместе с молодой служанкой, которую я вынужден был похитить вместе с ней. — Но если она спаслась, — заговорил Скарпант. — Где она? — закричал Сафар. «Господин», — ответил мальтийский капитан, — «судьба против нас, или, вернее, против вас». «Да говори же», — приказал Сафар тоном, полным угрозы. «Дочь банкира Селима», — ответил Ерхуд, — «была спасена своим женихом Ахметом, который по досадной случайности оказался на месте кораблекрушения». «Спасена им?» — вскричал Скарпант. «И в данное время?» — спросил Сафар. «В данное время девушка, находясь под защитой Ахмета, его дяди и их нескольких спутников, направляется в Трапезунд. Оттуда они отправятся в Скутери, чтобы до конца месяца отпраздновать свадьбу». «Негодник!» — закричал господин Сафар. «Упустить Амазию вместо того, чтобы самому спасти ее!» «Я сделал бы это, даже рискуя своей жизнью, мой господин, и сейчас она была бы в вашем дворце в Трапезунде, если бы Ахмет не оказался там, когда Гидара тонула». «Ты недостоин поручений, которые тебе дают!» — вспылил Сафар, не в силах сдержать гнев. «Выслушайте меня, господин», — сказал Скарпант. «Если вы немного успокоитесь, то признайте, что Ерхуд сделал все, что мог». «Все», — подтвердил мальтийский капитан. «Все! Это еще недостаточно!» — кипятился Сафар. «Когда речь идет об исполнении любого моего приказа!» «Что случилось, то случилось», — продолжал Скарпант. «Давайте посмотрим, что мы имеем сейчас и каковы наши шансы. Дочь банкира Селима могла и не быть похищенной в Одессе, но была похищена. Она чуть не погибла при крушении Гидары, но осталась жива. Сейчас должна вот-вот стать женой этого Ахмета, но ею пока не стала. Так что ничего еще не потеряно». «Да, ничего», — подтвердил Ерхуд. «После крушения я следовал за Ахметом и его спутниками, следил за ними со времени их отъезда из Атины. Они путешествуют без предосторожности, а дорога еще долга и идет через всю Анатолию от Трапезунда до берегов Босфора. Ну а ни Амазия, ни ее камеристка не знают, куда шла Гидара. Кроме того, никто ничего не слышал ни о господине Сафаре, ни о Скарпанте. Можно завлечь этот маленький караван в какую-нибудь ловушку и...» «Скарпант», — холодно сказал Сафар, — «мне нужна эта девушка. Если судьба ополчилась против меня, то я сумею бороться с ней. Нельзя допустить, чтобы хоть одно из моих желаний не было удовлетворено». «И оно будет удовлетворено», — ответил интендант. «Да, между Трапезундом и Скутери посреди этих пустынных краев и впрямь легко завлечь этот караван в ловушку. Возможно, при помощи проводника, который сумеет сбить его с пути и подставить под удар отряда нанятых вами людей. Но это значит действовать силой. Если бы удалась хитрость, было бы лучше». «А как ее применить?» — спросил Сафар. «Ты говоришь, — продолжал Скарпант, обращаясь к мальтийскому капитану, — ты говоришь, что Ахмет и его спутники небольшими переходами направляются сейчас к Трапезунду?» «Да, — Скарпант, — ответил Ерхуд. «И могу добавить, что они, несомненно, проведут эту ночь в караван-сарае Рисара». «Отлично. Нельзя ли придумать здесь какое-нибудь затруднение, какую-нибудь неприятность, которая задержала бы их, разлучила бы молодого Ахмета с его невестой?» «Я больше доверяю силе», — грубо вмешался Сафар. «Хорошо», — сказал Скарпант, — «мы пустим ее в ход, если хитрость не удастся. Но разрешите мне задержаться здесь и понаблюдать». — «Тише, Скарпант, — сказал Ерхуд, хватая интенданта за руку. — Мы больше не одни». И действительно, во двор только что вошли два человека. Один из них был Кедросом, надзирателем караван-сарая, а что касается второго, судя по всему, важной личности, то его следует представить особо. Господин Сафар, Скарпант и Ерхуд скрылись в темном углу двора, где было все слышно, тем более, что второй из двух пришедших, не стесняясь, говорил громким надменным голосом. Это был некий курдский господин по имени Янар. То, что в современной географии называется Курдистаном, представляет собой гористый район Азии, включающий в себя территории древних Ассирии и Мидии. Он делится на турецкий Курдистан и персидский Курдистан, в зависимости от того, входит ли он в пределы Персии или Турции. Турецкий Курдистан, образующий пашалыки Шехризур и Масул, а также часть пашалыков Вана и Багдада, насчитывает несколько сотен тысяч жителей. Одним из них и был господин Янар, приехавший накануне в караван сарай Рисара вместе со своей сестрой, благородной Сарабул. Господин Янар и его сестра покинули Масул 2 месяца назад и путешествовали для собственного удовольствия. Теперь они направлялись в Трапезунд, где рассчитывали пробыть несколько недель. Благородная Сара Булла, так ее именовали в родном Пошалыке, было 30-32 года, и она уже овдовела после трех мужей-курдов. Эти мужья посвятили своей супруге уж очень короткие жизни, и теперь их вдова, еще очень привлекательная, охотно утешилась бы с четвертым мужем, чтобы забыть потерю трех первых. Осуществить это было непросто, поскольку, несмотря на богатство и хорошее происхождение, бурность манер вдовы и порывистость курдского темперамента могли устрашить любого претендента на ее руку, если бы такой появился. Брат Сара Булл, Янар, выступавший в роли ее покровителя и телохранителя, советовал больше путешествовать, так как это давало дополнительные шансы. Вот по этой причине оба они уехали из Курдистана и оказались теперь на дороге в Трапезунд. Господин Янар был человеком 45 лет, высокого роста, раздражительного нрава, со свирепым выражением лица. В общем, одна из тех личностей, которые рождаются с нахмуренными бровями. Со своим орлиным носом, глубоко посаженными глазами, бритой головой и огромными усами он походил скорее на армянина, чем на турка. На его голове красовался высокий фетровый колпак, обернутый ярко-красным куском шелка. Наряд его составляли рубаха с открытыми рукавами под расшитой золотом курткой и широкие панталоны, не спадавшие до лодыжек. Обутые в кожаные ботинки, отделанные галуном, опоясанные шерстяной шалью, к которой был подведен целый арсенал кинжалов, пистолетов и ятаганов, курд имел поистине устрашающий вид. Поэтому метр Кидрос разговаривал с ним с крайней почтительностью, подобно человеку, вынужденному делать реверансы перед жерлом заряженной пушки. «Да, господин Янар», — говорил в этот момент Кидрос, подчеркивая каждое свое слово утвердительным жестом, — «я повторяю вам, что судья прибудет сегодня же вечером, и завтра утром на рассвете он приступит к расследованию».
«Мэтр Кидрос», — заметил курд, — «вы хозяин этого караван-сарая, и да покарает вас Аллах, если вы не позаботитесь, чтобы путешественники были здесь в безопасности».
«Конечно, господин Янар, конечно».
«Итак, прошлой ночью злодеи, воры, назовите как хотите, проникли, имели дерзость проникнуть в комнату моей сестры, благородной Сара Булл».
И курд указал на открытые двери в стене с правой стороны двора.
«Мерзавцы!» — воскликнул Кидрос.
«И мы не уедем из караван-сарая», — продолжал Янар, — «пока они не будут обнаружены, арестованы, судимы и повешены». Была ли на самом деле попытка воровства прошлой ночью? В этом мэтр Кидрос не был полностью убежден. Достоверно было лишь то, что безутешная вдова, проснувшись по той или иной причине, в смятении покинула свою комнату и стала громко кричать, призывая своего брата. Это взбудоражило весь караван-сарай, а злодеи, если таковые вообще были, ускользнули, не оставив и следа. Как бы то ни было, Аскарпант, который не упустил ни слова из разговора, уже спрашивал себя, какую пользу можно извлечь из этого происшествия.
«Мы, курды», — продолжал меж тем господин Янар, выпячивая грудь, чтобы лучше подчеркнуть всю значимость этого слова. «Мы, масулские курды, патриоты великой курдистанской столицы, и никогда не допустим, чтобы какой-либо ущерб причинили курдам, и не было бы получено справедливое возмещение за него».
«Ну, господин, какой ущерб?» — осмелился сказать мэтр Кидрос, из осторожности отступая на несколько шагов.
«Какой ущерб?» — вскричал Янар.
— Да, господин, несомненно, что прошлой ночью злодеи попытались проникнуть в комнату вашей благородной сестры, но они же ничего не похитили.
— Ничего, — согласился курд, — ничего. Действительно, но это благодаря храбрости моей сестры, ее энергичности. Разве она не столь же ловко владеет пистолетом, как и ятаганом?
— Потому, — продолжал мэтр Кидрос, — злодеи, кем бы они ни были, избежали.
«И хорошо сделали, мэтр Кидрос. Благородная, отважная Сара Булл уничтожила бы их всех, поэтому-то сегодня ночью она останется при оружии, как и я. И горе тому, кто осмелится приблизиться к ее комнате!»
«Ну, господин Янар», — улыбнулся мэтр Кидрос, — «больше опасаться нечего. Эти воры, если, конечно, они воры, больше не рискнут».
«Как? Если они воры!» — закричал господин Янар громовым голосом. «А кем еще могут быть эти бандиты?»
«Может быть, какие-нибудь самонадеянные, какие-либо сумасшедшие», — юлил Кидрос, желая защитить достоинство своего заведения. «Да, почему бы и нет, какой-нибудь влюбленный, привлеченный, завлеченный прелестями благородной Сара Булл.
«Клянусь пророком», — кипятился Курт, поднося руку к своему арсеналу, — «я бы показал ему задеть честь курчанки, покуситься на ее честь. Тогда недостаточно ареста, тюрьмы, кола, самой страшной казни недостаточно, если, конечно, у злоумышленника нет положения и состояния, позволяющих загладить вину».
«Помилосердствуйте, успокойтесь, господин Янар», — уговаривал гостя мэтр Кидрус. «Проявите терпение. Следствие укажет нам на того или тех, кто совершил покушение. Повторяю вам, что за судьей уже послали. Я сам ездил за ним в Трапезунд, и когда рассказал ему о произошедшем, он уверил меня, что имеет надежные средства обнаружить злоумышленников, кем бы они ни были».
«И что это за средства?» — спросил господин Янар довольно ироническим тоном.
— «Я не знаю», — ответил мэтр Кидрес, — «но судья утверждает, что оно безошибочно».
— «Хорошо», — сказал важный гость, — «завтра мы это увидим. Я возвращаюсь в свою комнату, но буду на страже и с оружием».
Сказав это, страшный персонаж направился к своей комнате, соседней с той, которую занимала его сестра. Там он еще раз остановился на пороге и, угрожающе вытянув руку в сторону двора караван-сарая, воскликнул грозным голосом: — «С честью курчанки не шутят!» Затем он исчез. Мэтр Кидрос глубоко и с облегчением вздохнул.
«Посмотрим», — сказал он, — «чем все это кончится. Что же касается воров, если таковые были, то лучше бы им убежать подальше».
В это время Скарпан тихим голосом говорил господину Сафару и Ерхуду: «Вот благоприятный для нас случай. Можно кое-что придумать».
«Ты полагаешь?» — спросил Сафар.
«Я полагаю, что нужно здесь подстроить Ахмету какое-нибудь неприятное происшествие, которое задержало бы его на несколько дней в Трапезунде, а, может быть, и разлучило бы с невестой».
«Хорошо, но если хитрость не удастся,
тогда опустим в ход силу», — ответил Скарпант. В это время мэтр Кидрос заметил Сафара, Скарпанта и Ерхуда, которых до того еще не видел. Он подошел к ним и самым любезным тоном спросил: «Вам что-либо нужно, господа?»
— «Нам нужны путешественники, которые с минуты на минуту должны прибыть сюда, чтобы провести ночь в караван-сарае», — ответил Скарпант.
В этот момент снаружи раздался шум каравана, лошади и мулы которого остановились у ворот. — «Это они, без сомнения?» — спросил мэтр Кидрос и направился навстречу новоприбывшим. — «Да», — продолжал он, останавливаясь у ворот, — «вот путешественники, прибывшие на лошадях. Наверное, богатые люди, судя по виду. Прежде всего, надо пойти к ним и предложить свои услуги». И он вышел. Одновременно с ним к выходу во двор подошел Искарпант. Выглянув наружу, он спросил у Ерхуда: — «Эти путешественники, наверное, Ахмед и его спутники?»
— «Это они», — подтвердил Ерхуд и быстро отступил назад, чтобы не быть узнанным.
«Они», — обрадовался господин Сафар, в свою очередь приблизившись, но не выходя за стены караван-сарая.
«Да», — оживился Ерхуд, — «вот Ахмед, а это его невеста, ее служанка, двое слуг».
«Давайте поостережемся», — сказал Скарпан, делая Ерхуду знак спрятаться.
«Вот уже слышен голос господина Керабана», — продолжал мальтийский капитан.
«Керабана?» — живо откликнулся Сафар и тут же бросился к воротам.
— «Ну что с вами, господин Сафар?» — спросил очень удивленный Скарпант. — «Почему имя Керабан вызывает у вас такое волнение?»
— «Он! Это он самый!» — ответил Сафар. — «Тот путешественник, с которым я уже встречался на Кавказской железной дороге. Этот грубиян хотел помешать проехать моим лошадям».
— «Он вас знает?»
— «Да, и мне было бы нетрудно возобновить здесь ссору и задержать его».
— «Но с ним его племянник», — заметил Скарпант.
«Я сумел бы избавиться от племянника так же, как и от дяди».
«Нет, нет, никаких ссор, никакого шума», — продолжал настаивать Скарпант.
«Поверьте мне, господин Сафар, этот Керабан не должен даже заподозрить, что вы здесь. Пусть он не знает, что это для вас Ерхуд похитил дочь банкира Селима. Иначе мы рискуем потерять все».
«Хорошо», — сказал Сафар. «Я ухожу и веряю дело твоей ловкости, Скарпант. Ты должен его выиграть».
— «Я выиграю, господин, если вы предоставите мне свободу действия. Возвращайтесь в Трапезунд сегодня же вечером».
— «Хорошо, я вернусь туда».
— «Ты тоже, Ерхуд, сейчас же покинешь караван-сарай. Тебя не должны опознать».
— «Вот они», — сказал моряк.
— «Уходи, уходи», — закричал Скарпан, толкая капитана Гидары.
— «Но как исчезнуть незаметно?» — спросил Сафар.
— «Проходите здесь», — сказал Скарпан, открывая дверь слева. Господин Сафар и мальтийский капитан немедля так и сделали.
«Самое время», — сказал Скарпант, — «а теперь будем держать глаза и уши открытыми».